Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 15 августа, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Проводим очередной стрим. Снова в гостях у нас Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Добрый день.
Ну, вот мы назвали эфир «Ничего без Украины» с отрицательным знаком. Повторили эту фразу из новостей, что называется. О том, что... И, кстати, вы в своей публикации повторили это все в Каспаров.ру. Если кому интересно, мы ссылку на вашу публикацию разместим. Уже которую неделю в связи с суетой вокруг темы переговоров. Я напомню, уже и министр иностранных дел Кулеба заявил о том, что осень будет тяжелой. Сентябрь станет месяцем, видимо, активного давления на Киев по части понуждения его к переговорам с Москвой. Мы продолжаем обсуждать, кто главные акторы этого процесса и какие имеют место события в связи с ним. И мне кажется, что, у этой темы, заслуживающей пристальнейшего внимания, поскольку она, собственно, может стать в известном смысле главной темой буквально наступающих недель. Уже сегодня секретарь Столтенберга, да, заявил о том, что, в принципе, как бы есть соображение, что территории, оккупированные Москвой, могла бы обменять Украина на согласие ее вступления в НАТО, и это может стать предметом переговоров. И явно такие люди не проговариваются просто так. Уже среагировал Михаил Подоляк, заявивший, что территории на членство не меняют Украина. Но это все вот скапливается в нечто единое целое. То есть вот нас многие ругают, зачем вы постоянно обсуждаете тематику, связанную с возможными мирными переговорами, перемирием, всем остальным. Это не мы обсуждаем, еще раз хочу подчеркнуть. Это тема в повестке именно такая. Мы существуем для того, чтобы вам указывать, подсвечивать главные темы, которые, собственно, завтра станут мейнстримными. Когда они реализуются, будет уже поздно их обсуждать. Там будет другая вообще стратегия обсуждения и предмет обсуждения. Поэтому мы это обсуждаем для того, чтобы точно знать, чем грозит подобная практика и действия со стороны заинтересованных лиц, самой Украине, итогом войны и всему остальному. За эту неделю, как вы считаете, вот начиная с комментария этой фразы, как вариант мирного плана, он, кстати, оговорился, этот секретарь, нет-нет, вы не думайте, мы же не заставляем это решать только Украине, но это же проброс о том, что отдайте 20%, получаете полноценную интеграцию в западное сообщество, становитесь членом НАТО, там, не знаю, ЕС. Я, кстати, не убежден, что Москве этого достаточно, и Москва этим удовлетворится, но это другой вопрос. Но как вы видите эту ситуацию в контексте вот прозвучавшегося такого варианта?
Ну, я бы не преувеличивал значение фразы одного из сотрудников Столтенберга на такой неофициальном таком, скорее, брейнсторминге экспертов. Понимаете, где уже, ну, во-первых, никто никакого согласия у Москвы не спрашивает, прозвучало. Этого не было в формуле, что Москва согласится на... И это не их собачье дело, членство того или иного государства в НАТО. Это даже в 2007 году это было заявлено. Это первый раз такая идея проскочила более года назад, летом, помните, неожиданно в статье Киссинджера.
Да, именно.
Я тогда характеризовал, как это очень положительное развитие западной политической мысли. Собственно, Киссинджер, человек, который последние 15 лет своей жизни положил на борьбу с расширением НАТО, все время требовал нейтрализации, федерализации Украины, учитывать российские заботы и так далее, он рассуждал о том, он сказал: послушайте, ведь де-факто Украина уже член НАТО, это единственная страна, единственная армия на свете и в истории, которая выполняет ту миссию, ради которой НАТО было создано 70 лет назад, защита цивилизованного мира, свободного мира, Западной Европы от нашествия варваров с Востока. И это де-факто, а мы как-то должны оформить это юридически. Речь идет и у Киссинджера, и, видимо, вот в этой выступлении сотрудника Столтенберга обсуждался такой сценарий. Ну хорошо, это не о том, что вот окончательно в слове мира все признают захваченные территории российские. Речь шла о том, что ну как разворачиваются события на поле боя. Ну, я сейчас забегаю вперед, об этом тоже большая дискуссия центральная идет в американском медиа и политиками, мы будем это обсуждать, но ввиду того, что нет авиации, нет дальнобойных ракет, это когда-то рано или поздно будет, это точно будет, это мы тоже обсудим. Но в этой фазе контрнаступления этого нет. И вполне вероятно, скорее всего, даже скажем так, эта фаза контрнаступления не закончится полным освобождением оккупированных территорий. Ну так... Так или иначе, будет некое, ну, де-факто замораживание конфликта где-то в ноябре-декабре. Так вот, почему бы не принять в НАТО, тем не менее, Украину с еще не отвоеванной своей территорией? В том предложении у Киссинджера было уточнение такое, что Украина принимается в НАТО, обязательства, связанные со статьей 5, распространяются на де-факто контролируемые территории. То есть принятие в НАТО означает готовность Запада защищать своими силами, сражаться и умирать вот за контролируемую территорию. А вот что касается отвоевания той, которую не удалось отвоевать, на это эти гарантии не распространяются. Ну и, естественно, там снабжение российской, украинской армии по натовским стандартам и так далее. Ну, это вот такой рабочий вариант, который обсуждался. Между прочим, давайте не забывать, что в это же время, когда Киссинджер выступил с этой идеей, довольно активно вели мирные переговоры между Россией и Украиной. И, ну, я не знаю, мы с вами не читали текстов, но, видимо, речь шла очень серьезно о возвращении на линию февраля 2024 года. Вот в том проекте, который уже Лавров и Кулеба приехали обсуждать в Стамбул, насколько я понимаю, оба от него отказались. Там было, с одной стороны, возвращение на линию 2024 года, а с другой стороны, российская сторона настаивала, и в проекте договора присутствовали какие-то ограничения на суверенитет Украины. Там, ну, что-то типа нейтралитета, это бессмысленное сейчас уже это слово. Какой может быть нейтралитет между кем и кем? Между государством, совершившим у тебя на территории кучу военных преступлений, и государствами, которые оказывают тебе какую-то помощь. Вот, и поэтому Украина это отвергла, а и Москва уже отказалась потом от... Одновременный был такой отказ от этого проекта в Стамбуле. А вот такой вариант, я думаю, вот давайте такую воображаемую ситуацию, если бы перед Украиной стоял такой выбор где-то в марте, нет, уже май скорее, да, май 22-го года, возвращение на линию 24 февраля и прием в НАТО. Я думаю, по крайней мере, этот вариант мог бы серьезно обсуждаться. Но с тех пор прошло очень много времени, и Украина, во-первых, не будет обсуждать этот план. Заявление Подоликанова вполне естественно, оно вытекает из общей концепции Украины. Ну и Россия тоже никогда на это не согласится. То есть мы оставим это заявление как интересную интеллектуальную конструкцию. Скорее мне положительно тот факт, что Запад серьезно рассматривает возможность приема сражающейся страны в ходе Украины в свой состав еще в ходе этой войны. А в связи с этим я напомню, ну, нас очень разочаровали результаты Вильнюсского саммита, но появилась же информация, она совершенно точная, что в ходе обсуждения довольно резкого и драматического внутри НАТО около 20 членов НАТО высказались за немедленный прием Украины в НАТО. Что значит немедленный прием? Значит, распространение 5-й статьи на сегодня, значит, готовность послать свои войска сражаться, умирать и сражаться и за Украину, и за собственную безопасность. Ну и Среди этих стран была Польша. И мы сейчас, конечно, мы сегодня обсудим, я думаю, с вами всю эту обстановку вокруг Польши. Она, мне кажется, тоже очень благоприятна. Путин может заиграться своим шантажом и своими вот этими игрушками. Наверняка он не откажется от соблазна в начале сентября, когда там будут какие-то очередные там учения, там Россия или Белоруссия, там 23, 24, 25, не знаю что, поиграть снова с этими беженцами. Ну, Польша может пойти на эскалацию этого конфликта, да так, что России это мало не покажется. Вот, но кроме того, меня приятно удивил опрос общественного мнения на днях в Нидерландах. Больше половины высказали за отправку голландских войск на территорию Украины сражаться с российскими агрессорами. Так что все это... Ну вот, вы меня заставили с первым вопросом отвечать на эту инициативу, прозвучавшую в Норвегии. Но я бы на более общий вас вопрос хотел ответить и немножко поспорить с министром Кулеба. Вы знаете, что я его поклонник многие годы, еще в очень сложной ситуации 19-20 года, начала 20-го, когда, в общем, администрация Зеленского еще не определилась в своей позиции в отношении России, а продолжалось там заключение каких-то протоколов подписывали с Турковым, а потом с Козаком. В Украине я вот тогда поддерживал так называемого коллективного маннергейма людей, которые с самого начала и с администрацией Зеленского, которая внутри этой администрации с самого начала придерживается очень жесткой, бескомпромиссной позиции по отношению к России. И первым из них, конечно, был Кулеба. Но вот сегодня я бы с ним поспорил о самых трудных месяцах. Мне кажется, что самыми трудными месяцами для украинской дипломатии были июнь и июль. Вот в эти месяцы давление было максимально. Вот той группы, которая выступает под знаменем не поражения Украины, а по существу их концепция – это не поражение России в этой войне. Это было очень сильное давление. Мы сейчас только узнаем о его масштабах. Например, выяснилось, что была острейшая дискуссия в Вильнюсе, американская делегация, а там, в общем-то, солировал Селиван с самого начала, категорически была против вообще включения пункта о членстве НАТО в официальном коммюнике. Мы знаем, что сейчас в окончательном тексте оно начиналось с фразы «будущее Украины в блоке НАТО». Это заставили другие члены НАТО, но прежде всего, конечно, страны Восточной Европы. Вот таков был масштаб тогда настроения в Белом доме. И вы же помните выходку того же Салливана на пресс-конференции, когда ему украинская журналистка задала очень справедливый вопрос о том, почему его группа вот все время старается затормозить поставки вооружений. Он неожиданно для такого холодного человека взорвался и начал требовать, чтобы они неплохо бы вам благодарность какую-то высказать по адресу Соединенных Штатов. И потом эта тема несколько раз повторилась. Вот. Но вот я собираюсь, как смотрящий по Америке, по Вашингтону, говорить об изменении. Да, что было плохо эти 2 месяца? Я это физиологически ощущал каждое утро. Вставал, просматривал американскую прессу в телефоне, там, iPad. И один и тот же нарратив был дружный всех изданий, особенно вот таких. Они почти все там демократические. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Какой был нарратив общий, ну, сплошная методичка, не хуже, чем кремлевская. Да, мы сочувствуем Украине, они жертвы агрессии, но, понимаете, они же все равно не смогут победить русских, нет, не смогут. Вот, и смотрите, вот наступление, оно было так разрекламировано, а вот оно не отвечает совершенно тем ожиданиям, которые вокруг него были. Мы дали, вот это наиболее циничная фраза, вы тоже, наверное, все украинцы запомнили, наверное, всю жизнь. Мы дали все необходимое для наступления. Но это заставило даже в
Они много раз
бешенстве.
повторяют, и Пентагон это повторял, и
Ну,
все
я же говорю,
остальные.
это методичка. Но я эту методичку знаю
Методично.
лучше всех, потому что я с утра ее через себя пропускаю, и она у меня вот здесь уже была 2 месяца. Но это взорвался Заужный, он сказал, в бешенстве. Он сказал это слово, я в бешенстве. Посмотрите в свои доктрины военные, что там написано о стратегическом наступлении. Условие первое – это господство в воздухе. А где авиация. Вот. Потом, в последний месяц, во второй половине июля, уже пошли, на мой взгляд, совершенно очень спорные с этической точки зрения вещи. С одной стороны, это действительно множество даже корреспондентов. В «Нью-Йорк Таймс» дала несколько публикаций, корреспонденты буквально с линии фронта, там риском для себя. Ну, первая статья была, описывала громадные потери украинцев, там беседы с солдатами, они, тяжелые условия. А вторая, ну, это вообще было запредельно. Целая корреспонденция, телевизионные материалы на СНН посвящены работе похоронных команд на фронте. И почему-то они навязчиво вот, демонстрировали переносы обрубков, остатков человеческих тел. Ну, это можно было бы объяснить, если бы вслед
Это
за
сюжеты
этими...
по CNN, да?
Да, CNN и Нью-Йорк Таймс, да, Нью-Йорк Таймс статья, а сюжеты шли по CNN. Но это можно было бы объяснить, если бы за этим последовал крик. Какие же мы суки, собаки, сволочи. Украина истекает с кровью, а мы не поставляем необходимое им оружие под разные правила. Нет. Вывод из всего этого набора статей было: пора подумать, прекратить вот это кровопролитие, подумать о переговорах, пойти на какие-то территориальные уступки, смягчить требования плана Зеленского. Кстати, это не требование плана Зеленского, это опять была циничная передержка. Есть три заявления, официальных заявления Большой Семерки по вопросам Украины. Я неоднократно, меня все время критикуют боты, особенно, что я что-то повторяю. Так вот, я еще раз
Да,
повторяю. Это любимый
любимая тема, да.
мем. Да, вот три заявления 14 октября, 14 декабря и 12 июля уже в Вильнюсе на полях саммита НАТО. Заявление по Украине Большой Семерки, где четыре требования. Это требование Зеленского. Это полный вывод оккупационных войск, гарантия безопасности в послевоенный период, восстановление Украины, в том числе путем репарации на агрессора и наказание военных преступников. Еще раз, я помню, и каждый, не только четыре заявления, три заявления большого, и каждый из лидеров этой большой Семерки озвучивал все это сам. Я помню, например, заявление Байдена. Вот Байден, еще тот Байден, который не июньский, июльский, который попал под очень сильное, видимо, эксклюзивное давление Бернса Селивана, стоя на крыльце Белого дома, как сейчас помню, с Макроном он тогда рядом был, и он заявил, никаких переговоров с путинскими агрессорами, пока Путин не признает необходимости, не согласится на полный вывод оккупационных войск. Так что это не Украина должна была бы изменять, это не план Зеленского, это ультиматум Большой Восьмерки. Вот. И я думаю, что все это должно... Все это для чего делалось? Вот для того, что от этих заявлений Большой Восьмерки и, собственно, заявлений Запад не мог отказаться. Ну как? Тут президент Буш заявил полный вывод, а тут вот завтра так вот начинаем какие-то переговоры территориальные. Необходимо было заставить, склонить, убедить Украину отказаться от этой бескомпромиссной позиции. Тогда бы они сказали, ну мы же не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы. По моему глубокому убеждению, пиком вот этой кампании намечалась встреча в Джиде. Встреча в Джиде – это была вторая встреча этого плана с привлечением глобального юга. И сначала в Копенгагене, конечно, потом в Джиде, следующие будут в Дели на полях Большой Восьмерки. Очень благородные были поводы. Ну, во-первых, это как бы для обсуждения плана Зеленского. А второе, это говорилось громко, никто этого не скрывал, мы собираемся для сближения позиции большого глобального юга с нашей позицией глобального запада. Даже акцент делался на том, чтобы как-то сдвинуть позицию глобального юга в нашу пользу. Но, естественно, когда вот такие замечательные цели поставлены, то, естественно, поднять вопрос, а может быть, для того, чтобы глобальному югу сдвинуться к нашей позиции, может быть, нам какие-то подвижечки сделать в сторону как раз территориальных вопросов. Вот я уверен, что именно это и намечалось провести в Джидде. Но произошло сенсационное событие 27-28 июля. Очень многие эксперты и вот в Ютубе, на мой взгляд, недооценивают этих событий, они очень значимые. 27-го появилась Moscow Times, полная запись выступления господина Томаса Грэма. Я уже столько раз о нем рассказывал, что не надо действительно повторяться. Он возглавлял так называемую американскую делегацию на так называемых second track, второй трек переговоров, российско-американских дипломатических переговоров. Второй трек – это идея, которая возникла еще где-то там в нулевых, в десятых. Такая на Лубянке, видимо, она родилась. Вот трудно дипломатическим работникам, сотрудникам МИДа, администрации президента найти какое-то решение проблемы между Соединенными Штатами и Америкой. Ну, мешает там вопросы дипломатического этикета, там политической корректности, такой открытости переговоров. А не создать ли нам такие вот группы из советников, из людей, не занимающих официальных позиций, ну, как правило, в прошлом их занимавшие, во всяком случае, пользующихся доверием своих правительств, прекрасно понимающих точки зрения, и вот в такой неформальной обстановке, без галстуков, и еще лучше там в плавках, где-нибудь в живописном месте можно найти решение. Вот самая знаменитая такая группа, она, как известно, была на острове Бойста в Финляндии в июне 2014 года, сразу после крушения Боинга. Тогда возникло обострение этой темы российско-украинской войны. Вот. Ну а дальше уже дело техники, как сформировать эту группу, особенно американскую. Возглавлял ее и в 2014, и сейчас в 2023. Том Грэм. В 2005 году он был директором по России в Совете по национальной безопасности президента Буша-младшего. Ну, очень известный политолог и дипломат. Вот. Его такое преображение произошло именно в этом году. Ну, я, кстати, его очень хорошо знаю лично. Мы были друзьями, потом стали врагами. Именно в 2005 году он неожиданно оставил этот очень престижный и хорошо оплачиваемый пост в администрации. Ну, значит, хорошо, по американским масштабам, там, я не знаю, сколько там, ну, может быть, там, 100 тысяч долларов в год. Это хороший оклад в Вашингтоне. Да, и перешел в так называемую группу мудрецов, созданную. Группа мудрецы были Киссинджер и Примаков. И вот там он стал директором по России, правой рукой Примакова, и всю вот ту киссинджеровскую концепцию умиротворения России, собственно, он артикулировал и проводил 15 лет. А, кстати, когда Киссинджер отказался и сказал знаменитую фразу «Я думал, что это моя позиция предотвратит войну, а она привела к войне», он немедленно от Киссинджера ушел и продолжал прежнюю линию на службе российской разведки. Вот, а как это формировалось? И в 2014, и в 2023 году одна и та же схема. Во главе 100% русский агент влияния, а с собой он подобрал ничего не подозревающих, таких абсолютно честных буржуазных идиотов, очень полезных. Ну, в этот раз самых полезных. Пожалуй, это вот Ричард Хаус, который вместе с ним участвует в этой туре «Трак-2». Ну, это самый уважаемый американский политолог. Он и служил в Госдепартаменте начальником отдела планирования. Это достаточно сказать, что до последнего времени он был, 20 лет он был President of the Council for Foreign Relations, самая престижная внешнеполитическая организация. Они честные идиоты, они просто так все думают, они денег от Москвы не получают. Да, я сказал, что он перешел в эту группу мудрецов, там его оклад стал в 8 раз больше, чем на государственной службе. Вот. И они провели первые группы, первые встречи этой группы. Да, ну а результаты, что это в Бойсе? В Бойсе были разделены концепции Минских соглашений. Этого замечательного, по выражению Лаврова, помните, он повторял любимую его фразу, «Никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений».
Точно,
Путин извивается на нем. Вот это результат этой. Сейчас вторая такая группа была создана. И первая встреча была в Нью-Йорке. В тот позорный для Организации Объединенных день, когда военный преступник Риббентроп Лавров приехал туда попредседательствовать на заседании Совета Безопасности. Помните, 24 апреля это было? Ну, Россия по ротации в апреле председатель, вот Лавров приехал. Совершенно открыто, ни от кого не таясь. Эта группа в составе Грэма, руководителя, и двух ведущих членов, это тот самый Ричард Хаас и его соавтор по недавней статье «Западу нужна новая стратегия в Украине», некто Купчман, тоже известный предлагал. Какая новая стратегия? Там все было написано, что нужно Москве, что все войны заканчиваются миром, надо не заваливать Украину оружием, а склонять ее к мирным переговорам и так далее. Вот. После этого, и это сообщалось в печати, ни от кого не скрывалось, после окончания переговоров, даже известно, что они продолжали с Лавровым 3 часа, я уж не знаю, лично один Грэм или вся группа вылетели в Вашингтон и проинформировали, там по-английски это называлось брифировали, проинформировали. Я просто цитирую документы. Это очень важно будет. Уже через минуту вы поймете, почему. Проинформировали National Совет по национальной безопасности, то есть лично господина Селливана. То есть он был в курсе этих переговоров, они были с его ведома, а как это могло быть иначе? Вот вся эта идея переговоров Second Track была о том, что ведут переговоры независимые эксперты, пользующиеся доверием своих правительств. После этого, доложив Селливану о результатах беседы с Лавровым, Грэм, опять же, не знаю, в каком составе этих полезных идиотов, взяв их другим, вылетел в Москву, несколько таких поездок совершал, и эти приговоры уже продолжались в Москве, апрель-июль. Они, видимо, где-то... И вот 27 июля, перед возвращением обратно в Соединенные Штаты, Грэм поделился результатом этих приговоров. Ну, текст был ошеломляющий, он совершенно возмутительный с точки зрения любого человека, наблюдающего за русско-украинской войной. Он начинается с того, что мы сообщили нашим российским коллегам, что мы уважаем интересы, стратегические интересы российской безопасности. Нам нужна сильная Россия, вот ключевая фраза, нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль своей периферии. Ну, это пересказ формулы доминирования на постсоветском. Это сказать после всего того, что произошло в этой войне, это стабильность на периферии России, в Буче, Ирпене, Мариуполе. Да, ну а конкретное содержание предложений. Это Крым, конечно, остается. Да, там же написано. Мы согласились с нашими коллегами, что шансы украинцев вернуть свои территории ничтожно малы. Вот. А предложение Крым остается. Тут никаких разговоров, конечно, что это. Если Крым, Россия почувствует, что потеряет, она за ядерное оружие возьмется. Это Крым сообщает. Но это вообще уже откровенная ложь, об этом никто сейчас в Вашингтоне не говорит, эта карта давно уже битая. Вот. А 4 области, которые Россия инкорпорировала в свою конституцию, это будет проведение новые референдумы, где народы этих областей под контролем России свободно выскажутся о том, в каком государстве они. Да, ну это было настолько ошеломляюще, что уже, по-моему, в тот же вечер и на то же утро Совет по национальной безопасности, лично Селливан, категорически начали отмежевываться, никакого Грэма не знаем, знать не знаем, никуда его не посылали, отказываемся от его заявлений. И после этого они начали каждый день повторять вот ту фразу, которую вы очень своевременно поставили заголовком нашего
«Ничего
стрима».
Без Украины.
«Ничего Украины без Украины». И вот почему я эту долгую историю рассказал? А это она имела, и после этого тональность американской прессы изменилась. Ну, произошел тот же эффект. Я уже писал и говорил об этом, повторюсь, что это ремейк, конечно, ремейк сюжета знаменитого культового советского фильма «17 мгновений весны» со Штирлицем. В чем был подвиг Штирлица? Он тоже вот там пастор Шлак где-то украл. Он опубликовал фактически протоколы переговоров, в которых Соединенные Штаты вели с гитлеровским рейхом. А здесь какие-то неизвестные нам украинские чекисты, штирлицы, извиняюсь за выражение, через газету «Москва ТАСС» опубликовали протоколы переговоров Соединенных Штатов с путинским рейхом. И это очень изменило обстановку внутри байденской администрации. Ведь я еще раз повторю, что, на мой взгляд, вот эти 2 месяца, самые тяжелые для украинской дипломатии, украинского государства, июнь-июль были месяцами полного доминирования вот этой пророссийской группы Бернса и Селивана. Они вот эту вели линию склонять Украину к переговорам, это абсолютно ясно, абсолютно ясно. И это все понимали, а вот, по-моему, не все понимают, но я это чувствую, потому что я наблюдаю здесь изменение ситуации. Ведь тональность прессы изменилась. Она изменилась, ну, да, даже до смешного, до того, что, ну, похоже, такая же система методичек, чуть ли не такая же, как в России действует. Вот я открываю утром американскую прессу, у меня совсем другое настроение. Вот ничего, ни одного доброго слова про Украину не было сказано. Демонстрировали, повторялись все фейки или действительно реальные сообщения о каких-то успехах российской. А тут договорились, начали говорить о тактических успехах украинской армии. А потом вдруг пошли уже концептуальные вещи. А это уже буквально на днях. Может быть, Кулеба Дмитрий еще... Он, это было еще раньше, сделал это заявление. По-моему, это вчера. Или вчера, или позавчера. 2 уже программных заявления. «Нью-Йорк Таймс» – это демократическая партия, даже левое крыло, и «Wall Street Journal» – это республиканская партия, это не трампистская, а такое регановское крыло республиканской партии. Так вот, «Таймс» запела совершенно другим голосом впервые. Вы знаете, да, не полностью отвечают ожиданиям результаты украинского, но что вы хотите? У них же не было достаточного оружия для наступления. У них не было авиации. У них не было дальнобойных ракет. Видимо, безусловно, наверное, месяца через полтора наступит такое, ну, чисто по метеорологическим причинам, некое затишье, де-факто замораживание конфликта. И надо позаботиться, чтобы в следующей фазе наступления все необходимое украинцев было. Слушайте, это небо и земля по отношению, по сравнению с прежней, с двухмесячной
политикой. То есть есть какое-то изменение тональности обсуждения этой тематики, правильно?
Заметно, заметно. Причем это же, во-первых, я сказал, это вот, а Wall Street Journal, ну, во-первых, Wall Street Journal меня обрадовала замечательная статья Джона Болтона. Но это, извините, это перевод на английский нафиг с вами оценок того, что происходило последний. Вот просто беспощадно, резко критикует байденскую администрацию за то, что происходит. И он напоминает, что, в общем-то, решается судьба мира. Он, в частности, критикует и пропагандистскую сторону американской байденской. Он говорит, он довольно циничен, но справедливо. Он замечает, что вот байденские пропагандисты больше нажимают как бы на такую идеологическую сторону противостояния. Вот мы свободный мир, а там это тоталитарные режимы. Это говорит хорошо, но в общем-то американское, извините за выражение, быдло, которое там бегает за Трампом по Америке, оно не очень реагирует на эту аргументацию. Надо говорить более простые вещи. Это вопрос безопасности, это вопрос жизни и смерти Запада, свободного мира. И если, особенно по вопросу Китая, вот популярнейшая аргументация вот в эти очень тяжелые черные июнь-июльские месяцы была, но это даже не самое важное для нас, Украина, самое важное Китай. А не тратим ли мы очень много ресурсов на Украину? А хватит ли? Даже такой идиотский совершенно аргумент я встречал. Ну, Атакс, а если мы дадим все Атакс, а чем же мы будем с Китаем воевать? Ну, во-первых, с Китаем вы будете воевать, у вас будет морской бой, прежде всего. Атакс вам там, скорее всего, не понадобится. Ну, на Тайвань, конечно, можно перебросить хайберсы. Но, слушайте, битва за Китай, а это психологическая война, она же происходит именно на поле битвы в Украине. Это любой что-то понимающий мировой политический человек знает, что сейчас внимательнейшим образом следит за тем, что происходит. И лучший способ обеспечить безопасность Тайваня, обеспечить геополитическую победу Соединенных Штатов и их союзникам над Китаем на Дальнем Востоке навсегда и не требующий никаких дополнительных, это полная, демонстративная, унизительная для России победа Украины. После этого никакой Си, я думаю, что после этого товарища Си возникнут и внутренние проблемы. Потому что стоит Китай или нет, завершающийся успехом попытка аннексии Китая, зависит не от количества оружия, зависит от одного, от политической воли Соединенных Штатов и перцепции этой политической воли в Пекине. Как Пекин это оценивает, политическую волю? Во-первых, Украина уже спасла Запад от, я не устаю повторять эту мысль, от невероятной катастрофы. Ведь тоже ЦРУ, в игре с тем же Бернсом, мы сегодня еще не касались его, но, может, и до него дойдет, а это тоже заслуживает внимания, его сделка с Путиным в Москве в ноябре 2021 года. По оценкам СРУ, Украина должна быть пасть через неделю. А что бы после этого сделал Путин? Он в ореоле этой блистательной победы встал бы на границе Польши, Балтии, помахивая своей ядерной Иудой.
Все бы ждали, когда вы, Андрей Андреевич, вспомните про Илду.
Да ну как же. А это на ней вся стратегия. Эту стратегию они разработали с Ковальчуком еще в 2008 году. Ну, еще бы. Они хотели
формулируем
взять
его как елдометр.
Да, план же его был, это план Четвертой мировой войны, взять реванш над Западом за поражение в Третьей мировой войне холодной. Да. А как? И он раскрыл этот план, он проболтался на пресс-конференции с Макроном в феврале, когда он был в состоянии эйфории. Он уже думал, вот, Украина уже лежит у его ног. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
Да.
План-то был, как, вопрос простой, как государство, уступающее Западу во всем, экономике, технологии, цивилизационном развитии, уступающим, как мы сейчас видим, на уровне конвенциональных вооружений, как оно может победить этот Запад? А очень просто, ядерным шантажом. Вот мы победим Украину, встанем на пороге, потребуем там, вот выходите к чертовой матери из Нарвы, не уйдете, используем ядерное оружие. И он был уверен, что он выиграет этот политический, психологический поединок. Если надо будет, проведет, демонстративно использование. И в каком состоянии развада и разброда находился Запад весной 22 года, мы помним. И поражение Украины под Киевом означало бы уход Запада из мировой истории. И вот эту битву Украина уже выиграла для Запада. Вот так обстоят дела в современном мире.
Так. Маленькие объявления. Нас 45 тысяч смотрят. Знаю, как вам надоело это все. Ну, нас многие смотрят через аудио вариант, кто-то в машине едет и так далее. Мы для них сообщаем о том, сколько нас. Это важно на самом деле. Больше 14 тысяч поставили лайки, а вот почему-то треть только где-то приблизительно из тех, кто смотрит прямо сейчас. Не знаю, что же вы так прижимистые. Могли бы и Андрею Андреевичу эти лайки поставить. Ну и, конечно, призываю подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал уважаемого Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы можете пройти на этот канал, смотреть видео там, подписаться, ставить колокольчик, получать сообщения о новых видео, как у меня на канале, так и у Андрея Андреевича. Смотрите, Андрей Андреевич, нас продолжают легать за то, что мы обсуждаем эту несносную тему, бесполезные призывы с нашей стороны, с тем, что тема эта является навязанной и мейнстримной, и если мы ее не будем обсуждать, это не значит, что она исчезнет. Но, тем не менее, давайте обсудим, а каков путь для Украины сейчас, вот в той обстановке, которая есть, с учетом той обстановки, которая на фронте, я имею в виду на юге, на востоке, в том числе и с попытками Москвы действовать, значит, с помощью имеющихся средств, 120 тысяч, они сосредоточили группировку на Кременная-Сватово, Купинское направление и пытаются наступать. Ну, тем не менее, со стороны Украины идет, пусть очень медленно, но я бы сказал, вполне успешное контрнаступление. Там вот дошли до участка Урожайная, там нацелились на Старомлиновское, очень успешное направление. Ну и ряд других тоже, под Бахмутом тоже бои продолжаются, там тоже такая неопределенность есть. Но что, как действовать дипломатии украинской, как действовать военно-политическому руководству, чтобы снять с себя бремя обязанности двигаться по теме переговоров, которые, ну, в общем, вот та группа, о которой вы говорите, навязывает, может, сейчас чуть меньше в силу засвеченности этих планов, но это не значит, что они оставят их, понимаете, это очередной...
Они убежденные люди. Ну, кстати, вот это Грэм о деньгах, а Бернс и Селивана, они настоящие американские патриоты, они считают, ну, они в этом глубоко ошибаются, конечно, ну, мы немножко коснулись их концепции, что это в американских интересах сохранение некого такого достаточно сильного. Сказал, нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность. Абсолютно. Да.
Нет, под вот. Сильной Россией, извините, они понимают сохранение режима самой системы. Путин, может, и нет, он никому не нравится. Но
нет, нет, Путин, кстати, просто нет времени на то, что Путин-то уже списан. Ну, читайте, все это есть в оригинале «Москвы Тайс», в моих статьях. Там есть вторая часть, не менее интересная, откровение Грэма о том, что высшие советники, они пожаловались, да, мы согласны на ваш план, но Путин против. Путин изменил свою концепцию. Большим политическим, психологическим потрясением для него были события, связанные с мятежом Пригожина. Кстати, мятеж Пригожина – это не точное название. Этот мятеж сейчас продолжается в вооруженных силах. Ну же, мы видим, было выступление генерала Попова. Сейчас все время большой мятежный генерал Теплинский, и его сторонники продолжают обличать ту же банду Шойгу, запятая Герасимова,
ну да, что те вытратили десантников, Я, кстати, извините, что перебиваю, да. Я то же самое наблюдал по отношению к Грачеву, когда я во время войны находился в Чечне, то же самое говорили в виде претензий Грачеву, который, значит, расходовал десантников, которые, ну, всегда были какой-то фрондой по отношению Генштаба, к руководству Минобороны, то я извиняюсь, что перебил, давайте продолжим.
То есть эти процессы, то в чем изменилось? Путин понял, что вот так называемая почетная ничья, которую он раньше добивался, которую мы привез предложение Крым, она невыгодна для него. Если остановится война, то, ну, все равно начнут Путину, вот он же видит, что элита, и не то, что видит, он видит их по действиям элиты и силовики, армия, прежде всего, они вовсе нет восторга от него. Ему все равно начнут задавать вопросы, а что это было, а где эта демилитаризация, денацификация, за что мы... Кстати, из юмора сегодняшнего дня Шойгу дал новое определение целей войны. Мы сражаемся, ну, почти как Портос, я дерусь, чтобы дерусь, потому что я дерусь. Он сказал, две цели войны – это вернуть наших военнопленных, и мы ее начали, чтобы не допустить, категорически не допустить ударов по Москве и Крыму. Ну, удары по Москве и Крыму ежедневно, но это так,
не, отступление. Не, ну, они на ходу это все, кто во что гораст, как говорится, да.
Да, а замечательно сегодня было. Ну, это свидетельствует о той атмосфере безумия, которая в бункере. А она Рыжкин чем сегодня порадовала? Господь, говорит, создал человека по образу и подобию ее, а эти извращенцы, западные гинекологи, они превращают в Европу тоже, боюсь ездить, трансгендеры на каждом шагу могут изнасиловать. Ну вот это сегодняшнее состояние бункера.
Мы
Вот,
40...
так что
Да.
все-таки
Скажем, что 45 минут в эфире, у нас еще есть время, Андрей Андреевич. Просьба ко всем, кто нас смотрит, делать то, что вы знаете.
Я рискну, возможно, со смелостью твердо сказать, что вот это разоблачение переговоров Соединенных Штатов с Путинским Рейхом, оно сыграло свою роль. Давление на Украину, склоняя ее к переговорам, сейчас просто невозможно. Оно не может быть. Ну, как они начнут? Тоже с Леван Бёрдс приедут в Киев, а им покажут вот эти. Нет. Это сейчас психологически невозможно. Но об этом и свидетельствуют вот те изменения тональности американской прессы. Это вот заявление. А что касается статьи Болтона, это серьезная уже заявка на позицию республиканской партии в избирательной кампании. Ну, друзья Украины, понимаете, в чем дело? Вот украинцев связывает дипломатическая условность. Они не могут же сейчас прямо тот же Кулеба, Зеленский и даже Подоляк, даже в смысле, потому что у него на нем меньше ответственности, как советники, говорить о Селиване и Бёрнсе то же самое, что мы с вами говорим. Ну, а завтра Рамштайн, они с ними там, для них они, но они же все знают, и Бёрнс, и Селиван знают то, что о них знают руководители Украины и так далее. А вот у нас с вами, у друзей Украины, руки развязаны, в том числе у друзей в Америке. Сейчас развивается, и я пытаюсь своими скромными силами как-то в нем информационно участвовать. Движение, ну, требующее вообще провести слушание в Конгрессе по массе вопросов по отношению переговоров Грэма. Ну, Грэм человек не государственный, с него взять нечего. Но с Селивана, с ведома которого шли переговоры, масса вопросов можно задать господину Бёрнсу, который, оказывается, 3 ноября 2021 года заключил highly successful, как пишут его хуи, соглашение с Путиным, что Путин не будет нападать на страны НАТО. Ему, и оказывается, за это ему Бёрдс считал необходимым чем-то заплатить. И он заплатил обещанием сделать все, чтобы в ходе войны Украина не наносила удары по российской территории. Ну и еще раз повторю, опять меня будет бодкая. Я каждый раз перед тем выступлением, где я собираюсь поднять этот вопрос, я еще раз перечитываю эту статью, потому что это настолько невероятная статья о Newsweek была. Она не разоблачала Бёрнса, это хвалебная статья о мудром директоре ЦРУ, санкционированная, видимо, Бёрнсом, заказная даже. Эти вещи не... Республиканской партии, сейчас Конгресс на каникулах, в начале сентября он возвращается. Бёрнс, Болтон довольно активный человек республиканской партии, ходит даже разговоры о возможной его номинации на кандидата. Но вот сейчас очевидно, что если республиканская партия выдвинет кандидата с твердой проукраинской позицией, у него возможность размазать Байдена по стенке, ну, просто уникальная. Не потому, что Украина – главный вопрос для избирательной кампании, нет. Вот раз уж мы заговорили, я тогда, наверное, заключительную часть как раз про избирательную кампанию.
Да.
Понимаете, в чем, как проходят выборы? Исход президентских выборов решают каждый раз так называемый independent, независимый избиратель. Независимый – это не принадлежащий идеологически ни к республиканцам, ни к демократам. Там поколениями люди голосуют, и дед, и отец, все там демократов, республиканцев. Примерно Ну, это грубая оценка, но примерно 40% поддерживает демократов, 40% республиканцев и 20% индепендент. О чем, собственно, спор между республиканцами и демократами сейчас острейший? Не по Украине, но есть масса вопросов. Вот смотрите, где они идеологически разделены. Это миграция, это глобальное потепление, это гендерные вопросы, это аборты, это налоги. Тут и между партиями идеологические различия, и Украина не входит в этот набор, как вообще международная политика. Но дело в том, что как раз вот индепенденты, они потому индепенденты, потому что их вот эти внутренние вопросы, для которых для республиканцев и демократов они как фанатики в этих вопросах. Послушайте какого-нибудь сторонника глобального потепления или противника. А индепендент, они больше волнуют, их интересуют международные вопросы. И вот здесь у республиканского кандидата он защищает идеологическую республиканскую позицию, все это очень хорошо, но у него здесь совершенно разгромная позиция по Байдену, конечно, и она сформулирована в статье Болтона, и мы, ну, то, что мы с вами каждый раз говорим, что сегодняшняя администрация, во всяком случае, то ее крыло, которое в июне-июле определило, не заинтересована в победе Украины, не заинтересована. Она по идиотским догматическим соображениям заинтересована в сохранении такой сильной России, а практически даже не России, а вот этого Путинского рейха. И по этой программе он просто может размазать Байдена. Или еще есть такой вариант, сейчас, между прочим, обсуждается. Но Байден все-таки очень старенький, это понимают все. Возможно, замена на Мишель Обама. Это для нас совершенно плохой вариант. Мишель Обама – это, ну, гендер, афроамериканка, все это замечательно, это
Ну, что-то
плюсы.
я как-то совсем это как-то дичево. А это
Но
обсуждается в прессе в американской?
это считается в демократических кругах, да, выползает и в прессу. Кроме того, она крайне левая. Она была даже левее, чем сам Обама. То есть это совершенно не пройдет. В общем, у республиканцев прекрасная возможность завоевать не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса сильным кандидатом, использующим слабую позицию байденской администрации в украинском вопросе. А чтобы усугубить эту слабую позицию, надо, вот как мы подсказываем нашим республиканским друзьям, организовать где-то в начале сентября слушание Палаты представителей, спикера Маккарти по собственной инициативе может это сделать, где бы Байден извините, ну, Байден пусть отдыхает, дедушка. Кстати, мне часто вот боты бросают, вот что ж ты боишься Байдена-то критиковать? Ты все про Салливана, а что Байдена критиковать? Байден – это человек, который по бумажке, по шпаргалке прочитывает какой-то написанный его помощником текст. Так вот, вся борьба-то разворачивается между двумя группами, которые эти тексты пишут. Так вот, этими разоблачениями, саморазоблачение Бернса и разоблачение переговоров Грэма сделало Салливана и Берса крайне уязвимыми, крайне уязвимыми. Это очень сильный ход для республиканцев, просто проложившийся им, который может проложить им триумфальную дорогу к победе на выборах. Вот мы пытаемся нашим республиканским друзьям это объяснить.
Ну что же, 53 минуты мы в эфире, 48 500 нас почти смотрят, 20 тысяч поставили свои лайки. Мы благодарим всех зрителей за то, что вы выбрали наш эфир для просмотра сегодня, были с нами. Конечно же, как обычно, просим вас подписаться на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пьянковского, в описании к этому видео по его имени. Вы можете обнаружить этот канал. Ну и завтра у нас будет эфир с Тарасом Березовцом, если ничего не сорвется. Тарас находится в зоне боевых действий, если у него будет возможность выйти. Мы планируем пока, поговорим о пленных и вот об этом казусе майора Томова в контексте, что с пленными обычно происходит там и там. Ну и последнее объявление. Буквально до конца недели мы готовим программу нового формата, вот, «Хроника войны» с Марком Фейгином. Будем там рассказывать о всех текущих новостях без всяких ограничений. У нас будут выступать разные эксперты. Будем готовить для вас сюрприз, такой шикарный материал. Вот, не буду на опережение играть. Не пропустите анонсы, не пожалеете. Это будет вполне себе достойный продукт. Так что он будет выходить так же регулярно, как и выходят наши другие эфиры. Так что следите за этими эфирами. Андрей Андреевич, благодарим вас за те 55 минут, что мы вместе провели. Ну и на следующей неделе обязательно увидимся. Посмотрим, как будет тема развиваться дальше.
Она будет, конечно, развиваться, естественно. Да. Но я более оптимистичен, чем Дмитрий Кулеба.
Хорошо. Всем пока.